Александр Зиновьев. В нашей юности полет. Хочу подробнее развить мысль, высказанную ранее. В сталинское время создавалось общество, которое мы сейчас имеем в стране. Во главе этого строительства стояли Сталин и его сообщники. Во многом это общество отвечало идеалам строителей, во многом нет. Во многом оно строилось само, вопреки идеалам и в противоположность им. И строители прилагали усилия, чтобы нежелаемых явлений не было. Они полагали, что в их власти не допустить их. И в этом отношении они боролись против создаваемого ими общества. Многое в том, что делалось, можно отнести к строительным лесам, а не к самому строящемуся зданию. Но леса воспринимались как неотъемлемая часть здания, а порой даже как главная. Порой казалось, что без этих лесов здание рухнет. Ну, к тому же общество не дом. Тут не всегда можно разделить строительные леса и само строящееся в них здание. Вот сейчас многое прояснилось, многое понято как леса и отброшено. Так что же во всем этом есть сталинизм? Само новое общество, созданное под руководством Сталина и его сообщников, исторические методы его построения, строительные леса, борьба против отдельных явлений строящегося общества. Сообщники Сталина – это кто? Кучка партийных руководителей, аппарат партии и органов государственной безопасности? Общество строили миллионы людей. Они были участниками процесса. Они были помощниками палачей, палачами и жертвами палачей. Они были объектом и субъектом строительства. Они были власть и сфера приложения власти. Создание нового общества было прежде всего организацией населения в стандартные коллективы, организация жизни коллективов по образцам, которые впервые изобретались в гигантском массовом процессе путем экспериментов, проб и ошибок. Создание нового общества, воспитание людей, выведение человека, который сам, без подсказки властей и без насилия, становится носителем новых общественных отношений. Процесс этот проходил в борьбе многочисленных сил и тенденций. Среди них отмечу две системы власти, порождавшие друг друга, но одновременно друг другу враждебные. Систему вождизма и народовластия, с одной стороны, и систему партийно-государственного бюрократического аппарата, с другой. Что есть сталинизм? Их единство? Или только система вождизма, система личной власти? Или все более укрепляющаяся система формальной власти государственного аппарата? Я мог бы взять другие аспекты жизни этого периода и показать, что он был чрезвычайно сложен и противоречив. Различные группы людей, рассуждающих теперь о сталинизме, связывают с ним только какой-то один аспект общества в этот период. Но с такими односторонними подходами этот период не поймешь, и то, что в нем родилось, его результат. Сталинизм – это не нечто, подобное гитлеризму в Германии. Сходство есть, но различия существеннее. Сталинская эпоха в ее самых существенных свойствах вошла в структуру нового общества и в психологию нового человека. Отброшено лишь то, что было связано с процессом строительства, с историческими условиями, с неопытностью, с наследием революции и прошлого. Что считать сталинизмом? То, что осталось, или то, что отброшено? Есть проблемы словесные, и есть проблемы существенные, а именно проблемы понимания эпохи и ее продукта, причем всестороннего понимания, и бесповерхностных аналогий. Фашизм – явление мимолетное и бесперспективное, а коммунизм приходит на века. Для меня сталинизм есть целая эпоха, а не только форма власти и управления. Вот вам еще один аспект этой эпохи, о котором никто ничего не говорит. В это время начала складываться новая социальная структура общества, новые формы неравенства. Сталинизм был попыткой остановить этот неумолимый процесс. Отсюда особо жестокие репрессии в отношении представителей нарождающихся господствующих классов. Неспособность остановить этот процесс – вот основная причина поражения сталинизма как формы власти и ухода его со сцены истории. Ну, посмотрите, что происходило. Сталин и его сообщники при поддержке определенных кругов населения разгромили Ленинскую гвардию, то есть тех деятелей революции и те слои населения, которые были активными участниками революции и гражданской войны. Таким образом, сталинисты действовали как контрреволюционеры. Они остановили революционный период. Но, приступив к мирному строительству, они сами выступили одновременно и как носители духа революции. Или возьмите, к примеру, коллективизацию. Чего только о ней не наговорили. Ошибка, преступление, бессмысленная жестокость. И ни слова о ее великой исторической роли. Я-то это пережил, да и ты тоже. Мы-то знаем, что это такое было. Вот недавно я прочитал статейку. Автор поступает так. Берет продукцию с приусадебных участков, находящихся в частном владении, и делит их на общую площадь. Затем берет продукцию колхозов и делит на площадь колхозных земель. Естественно, получает, что первая цифра превосходит вторую. Это намек на то, что частное хозяйство продуктивнее колхозного. Но это грубая ошибка. Надо полученные в обоих случаях цифры разделить на величины затрат усилий людей, соответственно, на приусадебных участках и колхозных землях. И тогда первая величина продуктивности будет много ниже второй. Вот глубочайшая причина, почему теперь крестьян силой не заставишь отказаться от колхозов и вернуться к единоличному хозяйству. Сколько миллионов людей охотно бросило тупую, изнурительную крестьянскую жизнь и ринулось в города и на стройки? А ведь это тоже дело сталинизма. То было время великого, великое, кстати, это не обязательно хорошо, великого социального творчества. Многие исторические открытия делались на наших глазах, и мы сами принимали в них участие в качестве материала творчества и в качестве творцов. Интересно это явление, историческое творчество масс людей. Проходят годы, и ученые начинают ломать голову над какими-то историческими явлениями, пытаясь разгадать их тайну. А для участников этих явлений никаких тайн нет. Для них все очевидно, все происходит на их глазах. Но зато они еще не знают того, во что со временем вырастет их примитивное и неприглядное начинание. Им неведомо то, что их жалкое дело рождает великий феномен истории, который со временем станет таинственным для мудрецов. Ну, впрочем, только для мудрецов. Чтобы эти мудрецы выглядели именно мудрецами, а не беспомощными идиотами. Вот возьмите эту форму рабского труда, которая приобрела такой размах в Советском Союзе и стала необходимым элементом жизни. Посылку миллионов людей из городов в деревни, на стройки в отдаленные районы. Пропаганда рассматривает ее как начало подлинно коммунистического отношения к труду, как признак будущего райского коммунизма. Я согласен с тем, что это признак коммунизма, только уже наступившего. И далеко не райского. Как эта форма зародилась? А очень просто. В результате политики коллективизации и индустриализации деревни опустели. А война вообще почти полностью истребило деревенское мужское население. Это деревенские парни и мужики погибали на фронте в первую очередь. Они были на самом низу армейской иерархии, выполняли самую опасную и самую черновую военную работу. Положение в деревне стало катастрофическим, и это угрожало катастрофой всей стране. Выход был один – послать людей из городов в деревни. Так и сделали. Часть направили насовсем, основную массу – на сезонные работы. Обратите внимание, другого выхода не было. Либо гибель, либо делать таким единственно доступным путем. Вот вам одна из особенностей исторического творчества – необходимость. Необходимость в смысле насущной потребности и возможности реализовать ее таким путем. История подобна реке, она течет туда, куда можно течь. Она течет в социальные дыры, течет в силу законов тяготения. А когда опыт удался, люди, от которых зависела судьба масс народа и страны, сделали определенные выводы. Первый. Можно без катастрофического ущерба для экономики страны посылать миллионы людей из городов туда, куда надо. Второй. Можно этих людей использовать как дешевую рабочую силу там, где не хватает людей, куда люди добровольно не поедут. Третий. Это даже удобно, так как эти люди нужны и в городах, и ими можно манипулировать в масштабах государства. Четвертый. Можно эти мероприятия использовать как мощное средство коммунистического воспитания людей. Реальность и утопия. Эпоха сталинизма была воплощением в жизнь сказки, утопии. Но воплощение это произошло в такой форме, что сказка превратилась в объект для насмешек. И дело не в том, что реальность оказалась хуже сказки. Во многом она оказалась лучше. А в том, что жизнь пошла в непредвиденном направлении, и сказка утратила смысл. Коммунистическая утопия создавалась при том условии, что не принимались во внимание многие существенные факторы человеческой жизни. Распадение человечества на расы, нации, племена, страны, другие общности и объединения. Усложнение системы хозяйства и культуры, иерархия социальных позиций. Наличие всякого рода соблазнов, вещи, слава, власть, развлечения – возможности делания карьеры и другие. Утопия предполагала лишь сравнительно небольшие объединения более или менее однородных индивидов со скромным трудовым бытом и с примитивным разделением функций. Утопия создавалась для самых низших слоев населения и самого низшего уровня организации жизни общества. Люди верили в коммунистическую утопию, не подозревая о том, что отвлекаются от упомянутых выше социальных факторов. В самом деле, почему бы людям не заботиться друг о друге? Почему бы не жить в мире и дружбе? Почему бы не распределять трудовые усилия и жизненные блага по справедливости? Почему бы не воздавать людям почести по их способностям, достоинствам, реальным заслугам? Вот почему бы? Почему? И абстрактно рассуждая, то есть не принимая во внимание все те неустранимые обстоятельства, которые объясняют, почему все это невозможно или возможно в такой форме, которая не имеет ничего общего с мечтой. Все это вроде бы возможно. Но абстрактная возможность еще не есть возможность реальная. Коммунистическая утопия осуществима в реальности лишь в той мере, в какой упомянутые выше факторы отсутствуют в реальности. Но для какого рода человеческих объединений это возможно? Как много таких объединений? Какова их роль среди прочего человечества? А главное, в каких масштабах, в какой форме и как долго коммунистическая утопия может просуществовать в таких объединениях реально? В нашей стране экспериментов на этот счет было достаточно. Кое-что в них было удачным, кое-что нет. Кое-что вошло в нашу нынешнюю жизнь. Кое-что исчезло как нежизнеспособное. То, что у нас есть, это результат поисков наиболее жизнеспособных вариантов организации жизни в условиях, предсказанных в утопии.